Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Все мы встречаем людей, с которыми нам трудно. Каждый раз после общения мы чувствуем опустошение. В народе таких зовут энергетические вампиры. А что можно предпринять, если от таких контактов нельзя изолироваться? И что, если дело в нас и нашей реакции, а вовсе не в этих людях? Вот обо всем этом мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Всем доброго дня, рад приветствовать. И в гостях у меня сегодня эксперт, наш давний знакомый, постоянный эксперт Александр Петухов, психолог. Здравствуй.
Привет, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы вдвоем, сегодня третьего в студии нет. Обычно мы на троих соображаем какую-нибудь тему. Вот. Но сегодня Игоря нету, он отправился куда-то в дальние края. А мы будем разбирать тему, я думаю, она жизненная, она очень знакомая всем. Я думаю, у всех людей есть, да, в своем окружении вот такие вот непростые товарищи, которые изматывают нас. И будем разгадывать загадку, а что делать-то, как реагировать, как спасти самого себя от вот этого опустошения, от вот этих мучений. Начинаем, как всегда, с цитаты коуч и психолог Нины Рубштейн. Слышал ли ты о такой?
Да, есть такая.
Почему токсичный человек называется токсичным, задается она вопросом. Потому что в его поведении содержатся два противоположных послания, которые запускают в другом человеке выработку адреналина и отравление им. Он подходит очень близко к физическому или психологическому смысле, так что от него не отойти, не избежать взаимодействия с ним, и наносит болезненные уколы в эмоциональную сферу. В связи с тем, что вы застреваете и не можете убежать, закричать или ударить, адреналин, который вырабатывается, чтобы бить или бежать, не реализуется, и вы им отравляетесь. Ощущение отравленности после взаимодействия с психопатом абсолютно физиологическое, рассуждает Нина Рубштейн.
Ну, очень умно она говорит, конечно, хотя много, я думаю, для простого человека будет непонятного. Но тот же самый термин «психопат», то есть это такой очень резко какой-то такой негативный образ.
Ну, негативная коннотация, да, есть.
То есть я думаю, что просто такие токсичные отравления, токсичные отношения, такие отравляющие, неприятные отношения могут быть от обычного простого человека, не обязательно должен быть какой-то психопат.
Вот, но ты согласен, что есть вот такой вот механизм, да? Тебе обидно, больно, но при этом ты ничего не можешь с этой ситуацией сделать, поэтому ты отравляешься внутри себя.
Ну вот смотри, что она интересно говорит, что мы запускаем в себе вот эту природную реакцию адреналиновую, бей или беги. То есть это, по сути, такой биологический механизм
спасения.
Да, такой древний, который в нас автоматом срабатывает. Вот как, да,
либо нейтрализуй врага, животного, либо убеги от врага, который, да, тебе наносит вред.
Но вот в чем проблема получается? Проблема в том, что на нас не нападают, угрозы жизни, здоровью нет, а мы реагируем так, как будто сейчас нас съедят. То есть наше тело, наш враг получается.
А почему так, да? Действительно, нет же никакой угрозы. И обычно говорят в таких случаях: да ладно, что ты в голову берешь? Да брось, ты не обращай внимания. А ты говоришь в ответ: да как не обращать внимания? Это уже внутри меня, оно уже сработало.
Вот именно, то есть совет «не обращай внимания», он работает, когда вот ты со стороны смотришь и думаешь: да ну ерунда какая, когда это с тобой происходит. Потому что вот в данный момент, когда со стороны наблюдаешь, у тебя нет телесного ответа, телесной реакции. Эти гормоны не выплескиваются в тебя, и ты не понимаешь.
Поэтому
думаешь,
ты не понимаешь, в чем проблема.
Ну как,
да?
Кино смотришь, да, ну и что
такого?
Чего
заныл вообще? Не развесил, да? Надо было ситуацию взять в руки, ответить ему, и все. А он просто смят вообще.
У меня недавно подавлен. Была ситуация, когда клиентка одна с фобиями, я привозил ей похожий пример, и говорю: вот что бы посоветовали человеку, который вот там боится чего-то другого? Она говорит: ну просто давай не бойся. Я говорю: ну давайте вы тоже не будете бояться. И она сразу поняла, что такой совет не работает абсолютно. То есть нужно действительно понять, что вот что-то происходит такое телесное, бессознательное, что мы, ну такое инстинктивное, что мы не всегда можем контролировать.
Вопрос с нашим зрителем и слушателем. Есть ли в вашем окружении люди, с которыми вам трудно? Как вы переживаете общение с ними? Есть ли у вас свои секреты, как справиться с эмоциями? Может быть, вы нашли уже какие-то секреты, да, у вас есть свои лайфхаки. Тоже поделитесь с нами, нам будет интересно это вот все узнать и услышать комментарии от психолога. правильно или неправильно вы делаете, к чему это может привести. Как бы ты объяснил, что такое токсичные отношения и в чем причина? Вот Нина Рубштейн находит причину гормональную. Вот, а с твоей точки зрения, почему некоторые отношения и общение некоторые отравляет человека?
Ну, мне понравилась фраза, которую ты прочитал, о том, что эти отношения, они это как такой энергетический вампир. Угу. То есть человек как будто бы чем-то питается, то есть как будто бы ему не хватает какой-то еды, и ты у него источник этого еды, как комар, который там присосался, и вот ему что-то от тебя нужно. То есть, по сути, этому человеку реально от тебя что-то нужно, и он от тебя что-то берет. Вот. Но вот другой вопрос, что? Психологи так отвечают на этот вопрос, что, ну, по сути, вот все эти, ну, назовем так условно, токсичные люди или неприятные люди, это, по сути, такие недолюбленные дети, которые в детстве недополучили что-то. То есть кого-то слишком критиковали, кого-то слишком баловали, на кого-то не обращали внимания. То есть каждый имеет какой-то дефицит, он подзастрял в этом состоянии. И он этот дефицит несет вот уже во взрослую жизнь и пытается вот там его компенсировать.
Наестись пытается. Да. Но все время остается голодным.
Причем он ест только в своей сфере. То есть если его в детстве критиковали, и он стал критиком, то он только критикует. Вот его суть, что он должен как-то вот от этой критики избавиться. То есть он, по сути, пытается справиться вот с этой детской ситуацией, но у него никак не получается.
А всегда ли нужно уходить от токсичных отношений, или мы что-то можем сделать?
Ты знаешь, есть сейчас такой популярный психолог один, по телевидению его сейчас часто показывают. Он говорит, что если вам какой-то человек не нравится, то все, бросайте эти отношения,
да,
не нужно вам...
Да, да, и я пока готовился, да, и читал, где пишут, что даже если в семье в твоей, с твоим супругом там, или супругой сложились токсичные отношения, да бросай, тебе это не нужно.
Сейчас
твоя
это
жизнь,
очень популярное
жизнь
мнение.
Жизнь одна, и не надо тут мучиться, размениваться. Но это же какая-то пораженческая позиция, просто беги.
Ну, люди потому что хотят это слышать, им нравится эта идея, что, о, бросил и побежал, это отлично. Не надо ничего делать, и это вписывается как раз в модель такой философии, что, ну, если там муж, жена не устраивает, можно поменять, там дети не те, там...
Ну, детей поменять вроде нельзя.
Нельзя,
гарантийку не выдают.
Не заниматься ими. То есть как-то бросай и беги. Вот сейчас это популярно. Вот. И такие психологи, они очень на этой волне выезжают, даже очень такие авторитетные и популярные. Вот. Но часть правды в этом есть, но очень небольшая. Вот, то есть я скорее приверженец подхода, что с этим обязательно нужно что-то делать. Вот, значит, второй подход, вот помимо «бросай и беги», такие отношения, это ну, такой христианский подход, наверное.
Люби и мучайся.
Может быть, отчасти и так, но вот практично я часто, когда общаюсь с христианами, они говорят, что...
Но это другая крайность, люби и мучайся. Но тоже не совсем
верная. Они говорят, мы будем молиться за этого человека. То есть они там где-то в кулуарах тайком молятся за него, чтобы все исправилось, там, или как за врага за него молятся. Но опять-таки они не вступают вот, в активные какие-то действия, чтобы что-то изменилось. То есть это тоже хорошая методика, она тоже хорошо действует на самого человека, но она не меняет отношений.
Напоминаю, задаем вопрос вам. Есть ли у вас такие знакомства, такие люди в окружении, которые вас отравляют и общение отравляют? Анастасия пишет, Экклесиаст говорит, что сердце мудрых в доме плача. Психологи советуют освободиться от таких отношений. Но как христианка могу ли я бросить токсичного человека, который просит о помощи?
Но здесь есть грань. Есть люди, так называемые спасатели, есть люди-жертвы, тоже так называемые. То есть, когда они находят друг друга, спасателю прям очень важно не бросить этого человека, который в беде, постоянной беде. А тот, который жертва, ему нравится, когда его постоянно спасают. И вот они мучаются друг с другом, там нервы все вот трепят, но как бы позитива нету. То есть, тут надо различить, человек реально попал в беду прямо сейчас, там у него ну, там плохо ему, и надо вызвать скорую. Либо он по жизни такой вот безответственный, ездит на шее у других, не хочет брать на себя что-то и как бы ожидает эту заботу о себе. По сути...
То есть складываются токсичные отношения иногда по такой модели, когда люди вот эти вот самые встречаются, которые одному нужно одно, другому другое, и вот они, да? Ну, действительно, есть, например, понятие созависимости, когда есть эмоциональный насильник и есть жертва, который тоже почему-то нужен, кто, она ищет вот типа, мне нужен мужик, который будет такой, ух, там, рукой по столу, и она сама мучается от насилия от этого, но никуда не убегает, она остается с этим эмоциональным насильником. И он, с другой стороны, ему нужна жертва, чтобы кого-то постоянно давить и вот, кого-то бить. Есть другие отношения созависимости, например, когда, как ты сказал, спасатель и жертва, да, буквально недавно разговаривал с девушкой, которая говорит, что у нее была эта проблема спасателя. Она находила постоянно вот таких вот, ну, непутевых, как называется, вот людей, которые uh-huh. безответственные, которые по жизни привыкли использовать всех вокруг, специально вот прям ее тянуло к ним. И она их пыталась спасать. А они, соответственно, не спасаются, потому что им нравится вот это вот этот процесс. И он затягивался и выматывал все силы и нервы.
Ну, еще, знаешь, интересно, не всегда это действует как магнит, что мы притягиваем таких людей, а иногда мы можем создавать даже для себя такого созависимого человека. То есть есть даже такой термин, например, там, алкоголизирующая жена или травматизирующая мать. То есть когда муж попадается нормальный, а ей нужен алкоголик. Вот как ей быть? Она же не может развестись. И она потихонечку как бы склоняет его к этому алкоголизму mm-hmm. очень тонкими механизмами. Ей выгодны эти отношения, потому что такого человека всегда нужно спасать, она всегда нужна, она всегда главная. И там есть, конечно, вторичные выгоды. То есть, ну, это такой, мне кажется, особый случай. То есть все-таки токсичные отношения, вот той темы, которую мы сегодня затронули, мне кажется, полезнее было поговорить, что мы как независимы от этих людей, а они от нас что-то хотят. Угу. Вот
давай,
что мы можем в таком случае сделать?
Давай по пунктам тогда. Вот разные виды токсичных отношений обсудим это. Я думаю, что каждый себя где-то увидит. Встречали ли вы когда-нибудь человека, который постоянно критикует, но сам при этом критику не выносит, кстати говоря? То есть он недоволен всеми, кроме себя. И что если такой человек, например, ваш начальник, и от него никуда не деться? Как в этой ситуации быть? Встречал ли ты таких людей и испытывал ли ты на себе что-то подобное?
Критикующие, конечно, люди бывают. В психологии даже есть название этому феномену. Не буду говорить, чтобы ни на кого какое-то клеймо не навешивать. Но, по сути, вот кто такой критикующий человек? То есть, чтобы понять, что с ним делать, нужно понять, откуда это произошло, что он хочет от нас. По сути, это в детстве он был сам критикуем своими родителями. И угу. ему это очень не нравилась позиция жертвы, что критика на него идет. И он поэтому взял модель родителя, который критикует его, и понял, что чтобы мне не быть критикуемым, чтобы на меня это не обрушилось, я должен сам критиковать других. И поэтому это у него угу. такой и защитный механизм, и в то же время единственная модель, которую он только знает.
Но ведь, в свою очередь, родители когда-то усвоили от своих родителей, возможно, такую же модель, потому что... Их критиковали, они в итоге не состоялись в жизни, например, и критикуют своего ребенка, который тоже им не нравится. Он не такой успешный, не такой красивый получился какой-то, не такой спортивный, и характер-то у него и не покладистый. Ну, короче, какой-то вот он не такой, и они его тюкают тоже. Впоследствии он, когда вырастет, создаст семью, будет точно так же.
Ну вот... Какие-то гадалки могут назвать, что это семейное проклятие, а я здесь больше вижу, что это передается просто вот сценарий поведения от родителя к родителю. Проклятия нет никакого.
Умное слово «паттерны». Паттерны поведения.
Ну, это вообще супер.
Все, я могу на конференцию психологическую
идти. Супер, да. Так вот, это просто передается модель поведения, то же самое, как, например, обжорство. Если родители любят объедаться, он и ребенка приучает кушать много. Поэтому здесь нужно... на каком-то этапе просто человеку понять, что он имеет право со всем этим разобраться раз и навсегда и закончить. Но обычно такой человек не понимает, что ему не нужно критиковать, а мы можем понять, что же нам делать, если мы с ним столкнулись. Самое главное, вот понимая, что его в детстве критиковали, первое, что мы можем применить, это такое оружие, как похвала. Ведь его же, ну, у него же дефицит в похвале. Если на его критику мы вдруг скажем, слушай, зато классно, что ты такой молодец. Вот ты критикуешь, у меня вот там некрасивая одежда или прическа.
Ну, или если ты начальник.
Зато у тебя так классно. Я вот прям хотел бы, чтобы у меня было точно так же. Он раз так послушает, два. Потом он задуматься, что, слушай, мне приятно, что мне это говорят. Зачем я буду сейчас критиковать этого человека? То есть я получил то, что я хотел. По сути, он своей критикой говорит, похвалите меня, дайте мне вот это принятие. Угу. Когда он это получает, он больше не хочет критиковать нас.
Ну, он отчаянно может себя даже нахваливать и свои качества подчеркивать.
Это уже другой тип, это уже такой нарцисс, которому сколько его не хвали, ему все мало. Угу. Вот. Но вот в плане критика, я думаю, что похвала – это достаточно такой эффективный метод, который поможет, ну, как минимум, избавить вас от большого количества негатива в ваш адрес.
Угу. Так, пишет Наталья. Нужно сделать, чтобы привычное поведение близкого токсичного человека не приносило ему желаемого результата, не давало выгоды. Показывать правильные, разумные примеры поведения и отношений с другими и поощрять их.
Но в случае с ребенком это бы очень сработало. То есть если мы обучаем какого-то там дочку или сына тому, как нужно себя вести, то ваше поведение, конечно же, для них это большой авторитет. Если это сложившийся уже взрослый человек, то вряд ли мы можем своим примером как-то серьезно поменять его восприятие мира. Плюс еще, если мы будем не давать ему то, что он хочет, дефицит будет увеличиваться, и он будет, ну, вполне вероятно, что он еще более сильно будет стараться у нас это забрать. Еще более сильно будет напирать, чтобы прям отобрать то, что mm-hmm. ему причитается. Поэтому тут надо быть осторожными с тем, чтобы не давать. То есть мы не должны ввязываться в его игру. Потому что он нам навязывает, вот если мы критика возьмем, критик нам навязывает роль такой жертвы или какого-то малыша, который должен чувствовать, ну, такой двоечника, которого вызвали к доске и говорят, ты там не выполнил домашнее задание. Если мы впадаем в такую роль, подыгрываем ему, то все, это только усугубит проблему. Мы должны, наоборот, превратиться в такого любящего родителя, как бы нарушить его планы и сказать, да-да-да, отличная критика, спасибо, что ты сказал. Кстати, вот и у тебя тоже отлично получается. И все. Он увидел, во-первых, ему похвалили, во-вторых, его критику приняли, не отвергли. Вообще красота. Mm-hmm. То, что нужно для него.
Из Фейсбука нам написали Мариана. Когда служить здоровым примером для них, служишь, тогда можешь быть солью для них. Когда просишь у Бога силы правильно реагировать на них, на таких вампиров, да, как раз и проявляешь любовь, и они изменяются. И как христианин, часто сложно просто закрыть на них глаза и отвернуться.
Ну вот как мы говорим, отворачиваться-то и не нужно как раз. Угу. То есть мы не можем изолироваться от людей полностью. Есть, конечно, такое искушение, типа там уйти в монастырь, чтобы никого не видеть, но опять-таки там будут какие-то тоже монахи, которые тоже сбежали от этого мира, и тоже придется с ними общаться. Но это угу. Я утрирую ситуацию, конечно.
Ну да. Андрей нам пишет так, очень образно. В кодексе самураев вздыхать картинно перед собеседником, его отравлять и ослаблять. То есть передавать, может, какое-то отчаяние, таким образом манипулируя этим человеком. Дальше. Вампирство — это зависимость человека от злых желаний. Еще есть злонамеренность. И дальше. Как Карабас и Дуримар из сказки. А вздыхают в этой сказке лиса Алиса и кот Базилио. Вот сплошные аналогии.
Вздохи.
Да. Так, что, идем дальше. Вопрос, собственно говоря, как защитить... Ну, мы разобрали, как реагировать, да, как защититься. А где ресурс найти, чтобы выдержать шквал постоянной критики в таком случае? Вот вы работаете на такого человека.
Если он начальник, да?
Он начальник, и он недоволен постоянно. Он всем недоволен. И постоянно вас критикует. Что бы вы ни делали, это не важно. Он все равно просто будет критиковать, просто потому что он такой человек.
Ну, нам, во-первых, надо понимать изначально, что мы изменить человека не можем. То есть, что бы мы ни делали, он не изменится. То есть мы можем сделать всего две вещи. Мы можем отрегулировать свое восприятие того, что к нам идет негатив. То есть как-то реагировать вот не так, как первоначально там Рубштейн нам рекомендовала. Там, набрасываться на человека и кричать в ответ. То есть не гормонально, не телесно, а как-то психологически. Это первое. Второе, мы можем какие-то делать попытки повернуть эту ситуацию как бы в свою пользу. но как бы без ожиданий, что начальник там упадет нам в ноги и скажет спасибо, что ты так себя вел. То есть такого не произойдет никогда. Mm-hmm. То есть обычно люди даже хотят измениться, идут к психологу, вместе с психологом работают, и то это очень сложно. А уж просто вот в обычной жизни это, ну, будем считать, что это невозможно. Вот, то есть это первый такой постулат, как бы я ввел.
Вы не измените его так.
Да, дальше. Мы не можем изменить.
А что же делать?
Значит, первое – это отрегулировать свое восприятие. То есть надо разделить два вида угрозы. Первое – это угроза такая биологическая, то есть если на нас нападают, если это вопрос жизни и смерти, вопрос здоровья, или там деньги отбирают, тогда есть смысл реагировать там вот гормонами, стрессом таким, там волноваться. Если это просто психологический вопрос, кто-то вами недоволен, кто-то критикует, просто решить для себя, что я на такие вещи стрессом не реагирую. Mm-hmm. Это вообще никакой роли не играет для меня. Это, ну, полная ерунда. Вот. Как только вы разделите вот эти две вещи, что, mm-hmm. на что вы стрессом реагируете, на что нет, mm-hmm. вам станет гораздо проще воспринимать даже критику начальника, что, ну, да, такой человек. Но
дело не во мне, да? Просто надо понимать, что дело не во мне, дело вот в этом человеке
это,
сейчас.
Это, да, много микроприемчиков, которые помогают вот и не во мне. И можно сказать, что а кому-то хуже там, они живут в Африке и голодают, а у меня всего лишь начальник кричит. Да ну, ерунда какая. То есть приемчиков много, как это сделать. Но глобально понять, что ничего страшного в этом нет. Угу. То есть это просто, ну, какой-то звук, который вот идет мне в уши. Я могу расстраиваться, а могу не расстраиваться. Могу продолжать работать, ничего не изменится.
Понятно, хорошо. Давай дальше. Есть такие люди, которые появляются в нашей жизни только когда мы им нужны чем-то. Ну, вдруг там возникают они одолжить денег, например. И говорят, дружище, братан, выручай. Или там у меня были случаи, когда человек прописаться захотел, ну, регистрацию получить. То есть его не было в моей жизни много лет, а потом он раз возник, и я у него такой близкий друг, и ему надо прописаться, и, ну, там, выручить. То есть вдруг вы становитесь вот этим брателло, дружище и тому подобное, хотя год о вас не вспоминали. Или вас регулярно просят выручить, а потом, когда вы просите в ответ человека, ну, думаю, подразумеваю, ну, я же помогаю, он же тоже должен какое-то что-то делать для меня, это же какие-то отношения, всегда отказ. То есть он тебя просит, ты его выручаешь, угу. А потом ты просишь, он говорит, а я не могу, а я занят. А потом он завтра подойдет и снова попросит, выручай, братан, вообще прям надо. Вот как тут быть, как Анастасия спрашивала, помогать, потому что христианская обязанность, или не давать ездить на себе и отказывать?
Мне вот нравится один...
Потому что в любом случае, извини, ты будешь неправ. Если ты откажешь, тебя будет мучить совесть. Ну как же я так, как же я отказал, человек
нехорошо. Ну не всех будет мучить.
Вот. А если ты будешь соглашаться, тоже будешь, ну вот, опять меня использовали.
Ты знаешь, мне нравится один мой знакомый, вот интересно поступает в подобных случаях, когда его просят, например, слушай, нас нужно добросить срочно на машине, там, до вокзала, подвези, там. Он говорит, давай я тебе оплачу такси. То есть он вот всегда старается найти какой-то просто другой способ. Потому что он понимает, что эти люди, скорее всего, им, они могут машину заказать, они могут и на метро доехать. Им хочется напрячь кого-то. Вот у них жажда вот к напряжению. И когда он просто соскакивает, показывает другой способ, у людей не остается ничего сказать, ну давай, ладно. И они даже от денег отказываются.
А, братан, одолжи срочно денег, давай ты кредитку оформишь. Это несложно.
Кстати, да.
Я тебе могу подсказать выход. Хороший банк. Оформить. Да. Ну, это, а в чем проблема-то? Вот если тебе срочно нужны деньги до завтра, ну возьми кредитку. Достанете деньги из банкомата, а завтра, как ты говоришь, они уже у тебя будут, но ты их вернешь обратно, все, кредитка закрыта, никаких проблем.
Смотри, вот мы нашли уже два способа, но вот в чем суть этого человека? Вот если мы покопаемся, в чем он травмирован? Он, по сути, подзастрял в такой детской позиции, что дайте мне, я сам
не
могу.
Вы мне должны.
Может быть, должны, может быть, позаботьтесь обо мне. То есть он такой ребеночек. И он говорит, давайте ты будешь добрым родителем, ты будешь меня спасать. Угу. Вот. Мы не должны ввязываться в игру. Вот второе правило, мы не должны ввязываться в игру. Мы должны навязать свое. Мы должны быть добрым взрослым, который скажет, ты же взрослый, давайте я подскажу, как заработать, давайте, то есть что-то показать, что ну, и ты
кстати,
тоже взрослый.
Кстати, вокруг церкви часто много таких людей, там в центрах адаптации, в реп-центрах. Вот я с бездомными работал, вот они такие. Вы помогайте мне все, спасайте меня постоянно, выручайте меня. А как только речь заходит о какой-то конкретной ответственности, который человек должен в ответ нести, он соскакивает. Ответственность он не хочет нести.
Ну, это в нас зашито вообще в людях. Вот даже люди, которые, например, становятся инвалидами, у них потихонечку формируется такой комплекс, что им все должны, поскольку они инвалиды. Очень часто такой mm-hmm. феномен наблюдается. Поэтому не надо думать, что это только вот такие люди какие-то малоимущие склонны. Я думаю, что любой человек отчасти вот бывает таким нытиком.
Ну, просто это мой опыт. Я видел много таких картин, когда человек выручает, а потом, когда говорят, ну, хорошо, теперь ты встал на ноги, стал что-то зарабатывать, будь добр, откладывай часть, чтобы в эту квартиру, которая в этом снимается, вкладывать деньги. Ой-ой-ой, нет. А я не буду ничего вкладывать.
Ну, вот мы не должны становиться... по его игре, вот этим родителям, которые заботятся вечно о нем, мы должны сами быть взрослыми и говорить, ну ты же тоже взрослый, мы с тобой равны, показывать. И вот в данном случае, может быть, свой пример, он как раз очень уместен.
Угу. Хорошо, пойдем дальше. Еще какие виды бывают? Бывают люди, которые постоянно говорят о негативе, постоянно подчеркивают плохое. Сейчас такие часто встречаются, ну, вообще везде, но я просто пример такой думаю, в политической оппозиции. Есть у меня знакомые такие, ну прям, которые в оппозиции, они очень негативные. Ну то есть они подчеркивают только негатив, они говорят только о негативе, и с ними невозможно находиться рядом, это очень тяжело. Тебя просто сносит шквальный ветер, ураганный ветер этого негатива. В чем дело? Почему они такие? Как можно ли помочь такому человеку? И как самому не свалиться в эту яму?
Ну, вообще, корень, конечно, это в тревожности родителей этого человека. То есть, если родители были тревожные, обращали внимание на какие-то угрозы, постоянно искали, как бы обезопасить себя, то это передается и ребенку. И он невольно тоже подхватывает этот способ общения с другими людьми. В данном случае, ну, я опять-таки по модели, что есть какие-то... Внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. По сути, он нам предлагает быть кем, такой ребенок? Если он такой весь тревожный, он нам кем предлагает быть? Чтобы мы его как-то утешили, чтобы мы как-то сказали, нет-нет-нет, все нормально. Хотя он продолжает нагнетать, ему приятно это утешение.
Он будет спорить все равно с тобой, если ты будешь подчеркивать позитив, он скажет, да нет, да ты ничего не понимаешь, да ты, не знаю, ватник там, тебя промыли мозги, все на самом деле очень плохо.
Похоже на трехлетнего ребенка, который
в истерику
спорит
впадает.
Вот по любому поводу, пойдем в садик, нет, не пойдем, сейчас холодно, нет, не холодно.
Да-да-да.
То есть это вот как раз застревание вот в таком кризисе, когда человек, вот он как-то понял, что вот так правильно себя вести, вот только так я могу добиться чего-то. И он вот в этом кризисе трехлетнего ребенка подзастрял.
Да на самом деле он ничего не добивается же этим, кроме конфликта.
И это просто модель поведения, он просто не знает, как по-другому. Он не может выйти из этого круга, потому что он просто не научен другим способом. И поскольку это очень такая глубокая вещь, это не просто, знаешь, там выучить правильные слова, а это по-другому себя чувствовать, по-другому...
Мир ощущать, да.
Да, то есть это вообще другое восприятие мира, что теперь не надо защищаться. Нужно безоружным идти по улице, как это сделать? Кругом же угрозы. То есть он не может это вот сразу переключить в себе. И нам не надо быть для него психологами, для этого есть специальные психологи. Если он вдруг вам доверяет, можете направить его к психологу. Но нам нужно показывать ему, опять-таки, что мы не вовлекаемся в этот негатив. Не участвовать, может, это библейский, кстати, тоже вариант, не участвовать вот в этих злых разговорах, не вовлекаться в то, чтобы там критиковать кого-то, вот, отказывать ему, говорить, что я придерживаюсь позитива, мне нравится вот такая позиция, поэтому я не готов с тобой это
критиковать. Может, некой здравости придерживаться, то есть да, как бы есть минусы, но есть и плюсы, то есть в этом мире не все однобоко, не все только черное, как бы все гораздо сложнее и как-то...
То есть ни в коем случае...
Заявлять о своей здравости, то есть не вестись.
Не спорить, да, не спорить с ним, а показывать, что я за баланс, и поэтому я спорить с тобой не буду. Я... Спасибо, что ты подсказал про угрозы, но я дальше продолжать не буду.
Угу. Так, хорошо, у нас есть тут комментарий, совет, что делать? Всегда надо благодарить Бога, пишет Александр.
Ну, тоже благодарность. Неплохо, да.
Как
благодарность,
мы говорим,
это круто.
Противоядие, да, как выработать противоядие? Благодарить Бога.
Да, благодарность за то, что происходит, это, по сути, мы ищем что-то хорошее в том, что, произошло негативное. Начальник кричит там, я еще раз потренировал свой характер. Ну, там он мной недоволен, я еще раз стал более таким надежным. То есть мы благодаря...
Причем, да, мы в молитве, может, вообще спасибо, Господь, за этого начальника, спасибо за этого человека. И когда ты начинаешь это проговаривать и молишься, ты понимаешь, что ты лучше к нему относишься, ты видишь этого человека лучше, да, как-то вот...
Ну, хотя эмоционально сложновато, конечно. Вот.
Это сложно, но мне кажется, это такое, знаешь, движение веры, шаг веры. Ты такой начинаешь шажочек за шажочком делать, ты такой вот говоришь, спасибо за этого человека, что он есть в моей жизни, что он там учит меня терпению и так далее, а потом к концу молитвы ты понимаешь, что ты на самом деле чуть больше любить его стал.
Ну, это серьезный шаг вообще, конечно. Я вот иногда тоже заигрываюсь в психолога, что я там клиентам правильные советы даю, потом вот сам сталкиваюсь в жизни с ситуацией, думаю, вот надо сейчас благодарить. А я думаю, опа, как нелегко-то, легко вот так вот посоветовать. Поэтому люди, которые способны благодарить, это очень классно. Это значит, вы продвинулись далеко, и вам скоро будет не так страшно эти токсичные люди.
Жанна пишет, отличная тема, много полезного слышу. Считаю, что если есть возможность помочь, надо все равно всегда помогать. Ну вот мы говорили про людей таких, которые все время требуют помощи. Если возможности нет, то и не надо чувствовать себя виноватым. Важно разбираться в людях, вникать в мотивы их поведения, чтобы быть способными помочь.
Вот это очень хорошо, да, вникать в мотивы, это очень правильно, потому что есть мотив, когда реально нужна помощь, и отделить это от мотива, когда, ну, просто человек безответственный, и ему нравится, когда о нем заботятся.
Жилы вытягивать. А, бывают еще такой тип, люди из прошлого. Это... Не так просто объяснить. Вы когда-то были дружны, вы когда-то были действительно близки, но дороги ваши разошлись по жизни. Так, ну, так происходит. Жизнь течет, многое меняется, разные образы жизни. Кто-то там женился, вышел замуж, родили детей, у кого-то не родились дети, и меняются сферы интересов. А вы продолжаете держаться за этого человека, и попытка удержать отношения вызывает разочарование и вытягивает из вас силы. То есть вы уже разные, вас уже не связывает ничего. Но вы прикладываете усилия и продолжаете прикладывать усилия для поддержания этих отношений, а это уже не гладко, оно уже не идет, оно уже не дается. И ты разочаровываешься все больше и в этих отношениях, и в этом человеке. Бывает ли такое, у наших слушателей и зрителей задам вопрос, встречался ли ты с этим в своей практике, в своей жизни? Как отпустить такого человека и отпустить это вот разочарование?
Мне кажется, здесь чуть-чуть попроще, то есть нету какой-то такой агрессивной токсичности. То есть это больше с нашей...
Ну, токсичные отношения.
Тут больше с нашей стороны, видишь, тяга.
Они нас отравляют.
Он не хочет с нами общаться, не прикладывает.
Нет, может, он тоже хочет, это его сторона, но вот меня интересует именно вот это отравление, момент отравляющий.
А здесь отравление не от того, что он на нас как бы нападает, а от того, что мы что-то хотим от него.
Ну да.
То есть мы как бы здесь, получается, токсичны, ну давай, давай дружить. То есть, может быть, со своей токсичностью надо разобраться.
Мы сами себе.
Для чего он токсичный. Нам нужен, да, понять. А вот что мы хотим от него, что он дает в нашу жизнь? Может быть, мы считаем, что если мы потеряем вот этот контакт, то, значит, мы плохие друзья, или что мы потеряем, значит, свою какую-то историю, или мы не будем себя уважать, или у меня не останется друзей тогда. То есть что за страхи заставляют нас держаться за это? Вот. Мне кажется, достаточно легко просто вот отпустить, сказать, что, ну, все, если позвонит, значит, будем общаться. Не позвонит, ну, ничего страшного. Если только нет влюбленности.
Ну и с другой стороны, а если человек сам навязывается, просто банальный пример, допустим, женщина вышла замуж, родила ребенка, а у нее есть подруга незамужняя, которая говорит, а давай как по-старому, давай пойдем там, погуляем, давай потусим, да, у нас там караоке-бар, у нас там с девчонками будет какой-нибудь там выезд, какой-нибудь в пейнтбол мы с девчонками порубимся, а у нее ребенок на руках. И она постоянно это слышит, вот что-то не получается, ну может в другой раз, и ей больно, тяжело ее это тяготит. Потому что ей, конечно, хочется туда, но она не может уже. Как отказать такому человеку так, чтобы он понял?
Может быть, даже не отказывать, какой-то компромисс, типа приглашать на свою территорию. Сказать, давай мы вместе с детьми устроим пикничок. Давай ты приедешь там.
Приезжай в гости, да.
Чтобы она поняла, что такое с детьми.
Посмотрела со стороны.
У меня тоже женатые мои друзья, у которых нет детей, они такие не понимают, говорят, а приезжай с ночевкой к нам, а давай потусим, а давай к нам в гости. Вот. А когда они приезжают, они понимают, что такое дети, что такое... Двое малышей, которые бегают, требуют внимания постоянно. У них какой-то режим там свой. То есть это совсем другая жизнь.
Кто-то знакомый мне один так сказал. Путешествие путешествием, дневной сон по расписанию.
Ну да, поэтому лучше вовлекать в свою жизнь такого человека, да. И когда он посмотрит, что ваше... Он просто не знает, что ваша жизнь себя представляет. Когда он поймет, он тут же, я думаю, изменится.
Угу. Еще один пример. Человек-болтун. Да, бывают и такие. Он все время что-нибудь обещает, все время собирается там, начать новую жизнь с понедельника, или, ну, если конкретно вас касается, он вам что-то обещает сделать, но не сдерживает обещания. И чаще всего такие досаждают в отношениях, постоянно дают надежду, но раз за разом нарушают обещания. И это очень изматывает. Ну, опять же, самый такой яркий пример, пример на поверхности, когда мужчина живет с женщиной, обещает жениться, но постоянно откладывает, говорит, что ну, женимся, женимся, обязательно женимся в этом году, но год проходит, но что-то не получилось, но что-то денег не скопили, но что-то не то. И все. А она все ждет следующего шага, а он все его никак не делает. Или там, давай, дорогой, давай заведем детей. Не-не-не, сейчас мы не можем. Давай мы с тобой вот через годик, вот я карьеру вот у меня устаканится, тогда. Проходит год, ну что, ну ты готов? Ну что, не-не, сейчас пока не готов, вот, ну надо машину обновить, вот сейчас мы купим машину, тут кредит, вот это вот все. Давай тогда потом, потому что там эти коляски, вот эти начнутся кроватки, сейчас не до этого, машину надо обновить. Еще год проходит, машину обновили, ну что, не, ну надо жилье, надо подумать, ну как мы сейчас детей заведем, а у нас только две комнаты, ну несерьезно, и так далее. То есть он все время болтает, обещает и не сдерживает этих обещаний, и это выматывает. Как быть в отношениях с таким человеком?
Ты знаешь, я бы назвал не болтуном, потому что болтун — это, наверное, тот, кто много говорит, забалтывает, это, наверное, другой феномен, когда человеку нужно выговориться. А здесь такой синдром Мюнхгаузена, скорее, когда он, да, что-то такое фантазирует, ну, про будущее, как бы, обещая, а сам не сдержит обещания. Но в таком случае, я думаю, что просто не верить обещаниям, то есть жить так, как будто бы этих обещаний нету. Вот у меня есть один такой хороший знакомый, который, ну, такой, ну, я считаю его ненадежным человеком, вот, но мы, тем не менее, в хороших отношениях. Вот, и мы какое-нибудь что-нибудь планируем. И я считаю, что вот мы запланировали с ним, этого не произойдет.
Ты в своем календаре даже не помечаешь.
Да, я живу своей жизнью, потому что чаще всего он потом звонит, а, у меня отменилось. Я такой, а я даже и не переживал, у меня все равно по своему графику все нормально. Вот, и это очень помогает мне не расстраиваться. То есть раньше я прям переживал, прям...
Не ожидаешь.
Тряс его там, говорил, да как ты смеешь, да почему ты отменил, почему ты такой ненадежный. Ну, бесполезно требовать, то есть надо просто не ожидать, считать, что все эти обещания это не... неправда, вот, и жить сегодняшним днем, не завтра, а вот прямо сейчас, делаем или не делаем. Если сейчас не произошло, значит, вот в будущем этого не будет.
А вот конкретно женщине, которая что-то от мужа от своего ждет, как тут не обращать внимания?
Гражданского мужа.
Ну, или гражданский брак, или вот как про ребенка пример, например. Ну, то есть это близкий человек, ты не можешь просто не обращать внимания на него и жить своей жизнью.
Но от него не нужно ожидать того, что он обещает. То есть, если он хочет жениться на ней, он обязательно это сделает. Значит, он просто не хочет требовать от него это или какие-то планы там строить на это. Ну, бесполезно. Он же хочет машину починить. Он ее чинит не потому, что она убеждает, потому что ему это хочется. То есть, он делает только то, что ему хочется. Если ей хочется жить с таким человеком, значит, надо принимать, что он такой, я его не изменю. Вот, надо просто это признать.
Ну, а куда деваться? Ну, женилась она. Разводиться не вариант.
Не ожидать. То есть, по крайней мере, не расстраиваться, не обижаться, что он не исполнил какое-то обещание. Считать, что да, он пообещал, но предполагать, что он этого не сделает. Тогда, по крайней мере, ну, она сможет обезопасить свои чувства от того, чтобы не...
И не пытаться переделать, это уже его, скажем так, ответственность, понимать, что он, если дает обещание, он должен его сдержать, учиться это делать, да, начинать с мелочей, с каких-то...
Но это его. Ему невыгодно, ему очень здорово живется, что он пообещал, мы все поверили, и все отстали.
А если не поверили? Потому что волки, волки, а волки раз по-настоящему пришли.
Ну, однажды. Тогда, если никто замуж за него не идет, никто с ним не встречается, вот тогда он завоет, пойдет себя проработает со специалистом, с психологом, и тогда уже можно выходить за него замуж.
Сплошная реклама у нас постоянно такая с психологом. Так, что насчет обидчивых людей, которые постоянно дуются? То есть им только дай повод, точнее, даже повода можно не давать, они его сами найдут на что обидеться, надуться, регулярно манипулируют своей обидой, поминают прошлые обиды, с ними тяжело. То есть я понимаю, что у них проблемы какие-то внутренние, но почему страдать должны окружающие? И как с такими быть?
Ты знаешь, мне кажется, надо разделить вот обидчивых, потому что как-то они в один ком все попали. Есть обидчивые, которые просто вот такие ранимые и чувствительные, с которыми надо просто аккуратнее быть.
Да,
там.
Просто не, ну, нежные люди, да, да, понятно.
А есть обидчивые, у которых это способ манипулирования. То есть повода нету, а они уже обиделись, чтобы тебя заставить что-то сделать, что им выгодно. Это такой как бы способ диалога, способ вытащить из себя какую-то полезность. Вот если это способ манипуляции, то здесь, опять-таки, это кто? Это ребенок капризный, которому всегда потакали. Родитель всегда говорил, что тебе нужно? И тут же исполнял. Значит,
ну, модель хорошо приживается, потому что родителю выгодно, чтобы оно не орало. И ребенку
ну, такой,
выгодно,
да,
оно работает.
Слабохарактерный родитель.
Которому... Поору немножко и получу, что хочу, и все.
Да, и опять-таки изменить мы не можем человека, но что мы можем сделать? Во-первых, не вовлекаться в эту игру. То есть если человек обиделся, не принимать на свой счет, не думать, что это из-за меня, я должен что-то сделать. Вот. Надо понимать, что это способ, которым человек мне что-то хочет сообщить. Угу. Подойти к нему и сказать, что ты конкретно от меня сейчас хочешь, что ты мне хочешь показать вот этим своим видом. То есть показывать всем своим видом, что ты взрослый человек, и она там, или он тоже взрослый человек. И вы как два взрослых человека должны решать это по-взрослому, а не по-капризному, по-детски.
Так, я вспоминаю фильм один, «Отпуск по обмену». Смотрел?
Пока не вспомню.
Ну, это такой, просто старая романтическая комедия. С Кейт Уинслет, нравится мне эта актриса. Вот ее героиня влюблена в коллегу по работе. А он постоянно ей дает надежду, что у них какие-то отношения завяжутся, а потом снова постоянно отвергает ее, и это наносит ей боль. И вот однажды он с ней, значит, мило беседует перед новогодней вечеринкой, а потом выходит и объявляет о помолвке с другой коллегой. И это практически доводит ее до самоубийства, и она, значит, там в итоге отправляется в отпуск, там, в общем, тоже психологически очень фильм, кстати, советую тебе как профессионалу посмотреть, то есть там видно, как люди меняются, как прорабатываются проблемы внутренние у людей. И она постоянно не в силах ему отказать, она не в силах разорвать эти отравляющие, по сути, отношения, а он, ну, вампир тот самый, он постоянно получает подпитку, он ее дает ей надежду, разводит ее на эмоции какие-то, а потом снова... ее бросает, а потом снова, и снова, и снова. И вот только когда она находит себе друзей близких, только когда она находит поддержку и отношения какие-то хорошие, теплые, дружеские, в ней появляются силы дать ему отпор, дать отпор этому эмоциональному издевательству. То есть нам нужен какой-то якорь, как я понимаю, нам нужна какая-то твердая основа, чтобы дать отпор отравляющим
отношениям.
Получается,
здесь токсичной была она, потому что у нее был дефицит, и она от него что-то хотела. Ей не хватало вот этой дружеской подпитки.
А он издевался же в том случае, понимаешь? И он тоже токсичен.
Ну, вот они, наверное, нашли друг друга, да.
Это вот как раз жертва и эмоциональный насильник.
Ну, парочка, наверное, такая. Да. Садист и мазохист.
Да. Ну вот, и она справилась с этим, она изменилась, и она разорвала эти отношения токсичные.
Ну, ты знаешь, на фильмах очень опасно строить какие-то свои поведения. Потому что я вот иногда переключаю телевизор, вижу «Дом-2», тот же фильм, но там люди вообще случайно заглядывают. То есть люди, никто там в любви не признается, никто там нет вот этих вот фильмовских сценариев. Там все по-честному, значит, не понравилось и бросил. То есть мы по натуре все равно ведем себя как-то более жестко. В фильмах там все так приглажено, все так идеально. Поэтому нужно исходить все-таки из реальной жизни. Угу. В этом смысле, ну, «Дом-2» не рекламирую, вот, но там такая вот просто жесткая жизнь.
Ну, просто вспомнился фильм про токсичные отношения. А вот нам пишет как раз Ната. А как не быть обидчивым человеком? А, собственно, почему мы так ранимы, почему мы допускаем вот этому всему происходить, даже накручиваем себя в мыслях?
Ну, обида, прежде всего, это ожидание от другого человека. То есть мы предполагаем, как бы мы прогнозируем будущее, как бы предсказываем, говорим, самим себе говорим, этот человек поступит вот так-то, он вот такой-то. И когда это не происходит, то, как мы запланировали, когда он ведет себя по-другому, у нас как раз возникает вот это вот несоответствие внутреннее, и у нас возникает злость на этого человека, что он не соответствует. Мы пытаемся его притянуть вот к этому нашему идеалу, который мы нафантазировали. Значит, лекарство от обиды – это не фантазировать себе, просто разобраться в человеке. Он ненадежный, все, так и относиться к нему. Он ненадежный, он в любой момент меня подставит. Как только вы себе так скажете, и он вас раз подставил, вы скажете, ну, я же прогнозировал, все хорошо, у вас поднимется настроение, то есть у вас не будет обиды, разочарования. Поэтому не ожидайте от людей того, кем они не являются, и у вас не будет обидчивости.
Хорошо, смотри, ну вот тот образ, который мне пришел в голову по поводу твердого основания, такого фундамента, на который мы можем опереться, чтобы защититься от токсичных отношений, чтобы защититься от какой-то агрессии по отношению к нам. Во-первых, мне кажется, проще это делать, когда у тебя есть, ну вот мне лично, я по своему опыту, и многие мои проблемы, личные вопросы решил мой счастливый брак. Потому что у меня есть жена, которая меня любит, поддерживает. Даже когда я косячу, даже когда я проявляю слабости. Я знаю, что она меня принимает таким, какой я есть, и поддерживает. И это вот я немножечко могу опереться, да, на эти отношения. И мне уже проще воспринимать и критику, и проще воспринимать, что кому-то я не нравлюсь. Да ну и пусть, что я не нравлюсь кому-то. Главное, что я нравлюсь своей жене таким, какой я есть.
Ну, вообще, когда у тебя нету дефицита в чем-то, то ты менее зависим от любых там негативных проявлений. Например, если ты миллиардер, и тебя вдруг уволили с какой-то работы, ты думаешь, ну, я миллиардер, мне все равно. Я могу жить вообще без любой работы.
Я историю слышал, какой был у человека 5 миллионов долларов, он стал играть на бирже, потерял 2/3 своего состояния и повесился. Хотя у него осталось 1,5 миллиона долларов. Казалось бы, 1,5 миллиона долларов – несбыточная мечта для многих из нас. Но он расстроился и покончил жизнь самоубийством.
Ну, может, он какой-то там игрок очень сильный, впал в депрессию.
Азарт. Да. Но я понял твою мысль, да.
Чаще всего, видишь, ты в браке нашел вот этот ресурс, источник, который заглушил твой дефицит, накормил тебя как бы тем принятием, которое тебе было нужно. И поэтому тебе то, что тебя другие люди не принимают там на работе, в автобусе, к примеру, да, это никогда не будет приятно, когда кто-то кричит или критикует, никогда не будет приятно. Но переживать по этому поводу, наверное, придется меньше гораздо.
И я хочу подвести наш разговор к вере в Бога. Ты как верующий человек согласен со мной, что вот эту опору верующий человек может обрести и обретает в своей надежде на Бога. Господь, безусловно, нас любит и принимает нас, и доказывает свою любовь, и всегда рядом с нами. Верующий человек на протяжении своей жизни, если он оглядывается, он видит руку Божью, как Господь вел, как удивительным образом какие-то события выводили его. Вот эта вот вера и этот опыт веры, он может стать тем основанием, на которое можно опереться, чтобы выработать противоядие?
Ты знаешь, отвечу чуть-чуть сложнее. Ко мне приходят часто клиенты верующие, и оказывается, что у них проблема в том, что они, вроде они верят в Бога, но почему-то это основание не возникает. Мы начинаем копаться, и выясняется, что с детства у них представление о родителях, ну, такое негативное, что родители какие-то злые, нелюбящие, и это перебрасывается на восприятие Бога. Они Бога воспринимают каким-то злым, нелюбящим, таким критикующим, надсмотрщиком таким. И тогда мы начинаем говорить о Боге, что Бог на самом деле любит. И когда мы приходим к тому, что любящий Бог, независимо от того, какие были родители, но Бог любит потому, что вот там куча доказательств есть того, что это так. И тогда человеку действительно становится легче. Он говорит, да, слушай, так здорово. Неважно, как люди со мной поступали, но есть вот кто-то, кто все это создал, и он ко мне хорошо относится.
Ну, потому что придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас.
Это главный источник, конечно, для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо в любых обстоятельствах, не зависел от людей, не полагался на людей.
Три отрывка из Священного Писания в завершении нашей передачи. Из послания Иакова про токсичных людей. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот. Про токсичные отношения, сварливость, там неустройство и все худое. А в притчах написано, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это к другой стороне нашей беседы сегодняшней. Про то, что нужно держаться на плаву, держаться позитива и не давать вот этим отношениям нас утопить и уничтожить. Бороться с этим как-то, да? И вообще в Евангелии от Луки, 23 глава, 34 стих, мы читаем слова Христа, который, умирая на кресте, когда люди его казнили, совершенно непонятно за что, он что говорит? Он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И мне кажется, нам надо быть хотя бы какой-то мере похожими на Христа, и когда в наших отношениях вот такая ерунда происходит, люди нас пытаются использовать, пытаются нас как-то эмоционально раздавить, растоптать. Можно сказать, прости им, ибо не ведают, что делают, потому что они делают это не от хорошей жизни, возможно, и не потому, что они там вот специально так решили. Им самим больно, им самим страшно, они сами не уверены. И, возможно, они даже не подозревают, что они делают и как все это выглядит со стороны. Прости им, Боже, и мне помоги их простить. Пусть наша молитва будет такой. Спасибо, Саша, что нашел время, был сегодня с нами. Кстати, как найти в сети тебя, если люди заинтересуются, захотят пообщаться лично с тобой?
Ну, смотрите, мой канал на Ютубе «Про понимание» называется. Там есть видео на эти темы, на психологические. Вот, в принципе, я есть в сайте, у меня сайт pro-понимание.ru. Вот, буду рад вас видеть лично. Вот, обращайтесь.
Все, всего доброго. Александр Петухов был у меня в гостях.
Всего хорошего.
До свидания.